Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, микрофон Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Украинская предвыборная кампания продолжается с достаточно серьезными вопросами, которые ставят друг другу претенденты, и с достаточно серьезными вопросами о том, насколько эти выборы будут признаны состоявшимися после первого, после второго тура голосования, не произойдет ли каких-либо проблем по ходу подведения их итогов. И вот именно об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Здесь в киевской студии Радио Свобода редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И обозреватель украинской службы Радио Свобода Дмитрий Шурхало. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Валерий, вот сегодня в интервью вашей газете бывший премьер-министр Украины и один из кандидатов на пост президента Виктор Янукович говорит о, отвечает на вопросы о возможности подведения итогов выборов в суде. И утверждает, что сегодня не найдется судей, которые поддержали бы решение, подобное тому, что было в 2004 году. Что не будет, он уверяет читателей, что не будет так называемого третьего тура в 2010 году. Но уже сам факт постановки этого вопроса, тем более на фоне недавней борьбы вокруг должности представителя Высшего административного суда Украины, говорит о том, что стороны, в общем-то, рассчитывают не только на итоги голосования, но и на что-то другое.
Мне кажется, что это как в хорошем штабе рассматриваются все возможные варианты окончания избирательной кампании. Один из них, конечно же, суд. И замечу, что должность председателя Высшего админсуда до сих пор еще судьба. Кто займет эту должность, до сих пор еще не решена. Она решится 25 декабря, когда состоится совет судей. И будет определено, то ли продолжит Пасенюк, нынешний глава ВАС, свои полномочия, то ли будет избран новый судья. Поэтому я допускаю, что... Не надо забывать, что у Юлии Владимировны Тимошенко ее фракция славится очень сильным юридическим блоком, да, который, в общем-то, помог ей в 2007 году, который помогает ей сейчас, который сейчас разворачивает кампании против замгенпрокуроров, против судей. Поэтому опасения Януковича, я так думаю, весьма оправданы. Сильные юристы могут сделать итоги выборов в 2010 году.
Вот как вы считаете, Дмитрий, Юлия Тимошенко готовится к тому, чтобы победить в суде и на улице, а не на избирательном участке?
По-моему, к этому готовятся все, кто больше, кто меньше. И продолжая, развивая мысль Януковича о том, что такого решения о третьем туре не будет, это, возможно, и хорошо, что такого вот спорного с правовой точки зрения решения не будет, но проблема не только в этом, но и в том, что вообще легитимность выборов, мне кажется, может оказаться под очень большим сомнением, поскольку и подсчет голосов можно будет по разным причинам поставить под сомнение, но теперь невозможна ситуация, когда не будет легитимной судебной инстанции, которая сможет принять легитимное решение, которое бы было для всех принято одинаково. То есть у каждого сейчас судебная система за эти 5 лет была разбалансирована так же, как и политическая.
Вот это очень интересный такой момент. Совершенно ведь очевидно, что в 2004 году, когда принималось Верховным судом Украины решение по результатам фактически круглого стола, прошедшего до этого в украинской столице, и обеспечившего возможность проведения дополнительного второго тура выборов президента Украины, казалось, что это такой единичный акт, и дальше судебная система будет работать нормально, и что это решение законно. А у политиков возникло некое искушение всегда решение судов под политическую целесообразность подгонять. Совершенно непонятно, что их может остановить сейчас.
Я теряюсь в догадках. Я более чем, наверное, уверен в том, что их не остановит улица, да, что повторение Майдана в стране, наверное, уже невозможно. Я думаю, что судьи могут остановить только суды или же какой-либо компромат, который может заставить судей отказаться от принятой позиции, которая будет устраивать, соответственно, одну сторону, победившую или не победившую, но пытающуюся свою победу доказать в суде. Вот, поэтому я думаю, суды и компромат Майдан вряд ли, гражданское общество вряд ли в такой форме скажет свое мнение, и если даже оно скажет, вряд ли к нему прислушаются.
О компромате на главу высшего апелляционного суда речь идет уже давно. Это связано с процессом относительно судьи Игоря Зварыча. И в данном случае компромат на судей держат, по-моему, многие стороны. И ну, тут снова возвращаемся к теме, что у каждого будет какое-то основание поставить под сомнение легитимность судей в данной ситуации, вот когда идет такой спор. То есть определили инстанцию, которая должна определять споры в вопросе выборов, но вот легитимность этой инстанции, по-моему, стороны не согласовали, что как эта инстанция решит, так и будет. У каждого на этот счет куча своих мнений, куча своих заготовок, и, наверное, к экспромтам будут готовы. Я просто теряюсь в догадках, кто будет решать в данном случае ставить точку в выборах. По-моему, вопрос не решен. Если, как сказал мой коллега, это на прошлых выборах решали, сначала был круглый стол, а потом как бы Верховный суд осветил решение этого круглого стола. Это, кстати, известно, что это третий тур, который нигде в украинских законах, вернее, переголосование второго тура, которое нигде не прописано, что такую формулу предложили именно зарубежные гости, в частности, президент Квасневский предложил, сказал, ну, если нельзя, то давайте вы придумайте, как переголосовать. Это приписывают, во всяком случае, ему эту идею. То кто теперь выступит в роли Квасневского, и кто благословит его решение, осветит его решение какой-то легитимностью?
Польша живет более 30 миллионов человек.
Ну, согласитесь, политические силы проявляют себя весьма последовательно. До первого тура они хотят закрыть вот эту тему с судами. То есть, кто сейчас станет во главе высшего админсуда, единственного суда в Украине, который может принимать решение о легитимности, нелегитимности результатов выборов, от того, собственно говоря, выборы и зависят. По большому счету, мы сейчас находимся на нулевом этапе. Мы определяем судью, и уже по кандидатуре, по фигуре этого судьи мы можем сказать, состоятся выборы президента и в чью пользу будет принято решение.
Так ведь выборы чуть больше, чем через месяц. То есть вот месяц и 10 дней до выборов осталось, а в этом споре еще я бы не был так уверен, что точку поставят за это время.
Вот я же о чем и говорю. 25 декабря – это дедлайн для украинских судей, это дедлайн для высшего админсуда, когда будет принято решение, либо совет судей поддерживает кандидатуру, предложенную председателем Верховного суда Василием Васильевичем Анопенко, либо он поддерживает кандидатуру, которую предложила Совет судей высших админсудов. Это Пасенюк. Все, мы выбираем между двумя людьми. 25 числа, я думаю, мы это узнаем.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует редактор отдела политики журнала «Коммерсант», газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныш и обозреватель украинской службы радио «Свобода» Дмитрий Шурхало. Ведет программу Виталий Портников. Ну, вот я хотел бы вернуться, кстати говоря, к теме Майдана. Потому что вот когда говорят, что Майдана не будет, надо все-таки изначально разобраться в природе Майдана 2004 года. Так сказать, разобраться инструментальным образом. Потому что либо это было стихийное явление, вот такие вот возмущенные люди, которые вышли на улицу, потому что им не нравилась фальсификация выборов, или им не нравился Янукович, или им не нравилась старая власть, неважно. Люди, которым просто что-то сильно не нравилось, они возмущенные вышли. Вот такая была стихия. Либо это некое политическое событие, к которому оппозиция долго готовилась, понимая, что может быть фальсификация выборов. Либо это совпадение подготовки оппозиции и народного неудовольствия. Но если... Вот вы должны как-то каждый из этого оценить то, что происходило в 2004 году, потому что только в этом состоит вопрос, не повторится ли это в 2010.
Виталий, смотрите, вы назвали все компоненты, да, все возможные варианты объяснения Майдана. Я бы проранжировал следующим образом, если исходить из этой концепции. Первое. Оппозиция готовилась. Оппозиция знала. Подтверждением этому является то, что палатки появились не просто так. Они были закуплены там за месяц до событий. Второй момент. Когда это событие возникло, когда появились первые палатки, когда люди начали выходить, включился второй механизм, да, люди осознали, что, лично я, например, осознал, да, действительно, это единственная возможность, ну, если хотите, меня убедили в том, что действительно выборы были сфальсифицированы, и включился вот этот психологический механизм, да, вот так, то, что называется там теория толпы. Вот, поэтому В данном случае, насколько я знаю, во всяком случае в БЮТ, да, у Юлии Владимировны Тимошенко прорабатывается некий такой сценарий, да, такой, ну, назовем его «Майдан-2». Я не знаю, насколько он будет реализован. Я не знаю, насколько вот включится второй механизм, когда люди психологически будут готовы выйти и поддержать кого-то, потому что в стране дичайшее разочарование в политиках любого тона. Неважно, Ющенко, Янукович, Тимошенко, да, то есть может получиться пшик, как получился пшик, там, предположим, в 2007 году, когда Янукович пытался отстоять роспуск парламента, заявляя о том, что это нелегитимно, все это нечестно, приезжали люди, на Майдане стояло 500 человек, и это был пшик, это было ничего, организационно все было готово, психологически люди не были готовы.
Продолжая идею Майдана, я бы однозначно согласился с коллегой, что в 2004 году была сумма факторов, которые слились и дали в результате вот кумулятивный эффект Майдана. То есть была и подготовка команды Ющенко, и было настроение в массах. И когда не было, в ситуациях, когда не было кумулятивного эффекта нескольких факторов, ничего не получалось не только после 2004 года, но и до 2004 года. Я бы тут напомнил акцию «Украина без Кучмы» и акцию «Повстань Украина». То есть, да, тогда тоже было возмущение людей очень сильное, но не была готова политическая какая-то сила это движение организовать и повести его до какого-то логического конца. Вот, например, акция «Повстань Украина», которая была в 2002 году, тогда в Киев привезли, ну, достаточно много людей, и, ну, ничего, акция закончилась, одним днем началась, и там буквально на следующий день она выдохлась, все, уже ничего не было. Поэтому привести людей сейчас, наверное, смогут, хотя в 2002 году были очень сильные протестные настроения. Сейчас тоже сильные протестные настроения, но они вообще касаются политика в целом. То есть нету политика, который вот при всем желании общества получить какую-то альтернативу существующей власти, ни один политик, судя по их рейтингам, вот уже за месяц до выборов, не смог доказать, что я вот альтернатива этой системе. И поэтому на какое-то серьезное участие улицы рассчитывать не приходится.
Даже в случае, если оно будет организовываться.
Будет организовываться, очевидно, безусловно, все будут в той или иной мере, все уже научены, у всех уже есть специалисты по улице, достаточно опытные, никто не пренебрегает этим фактором, все его стараются учитывать, учитывать не только свой потенциал, но и потенциал своих оппонентов, но очень маловероятно, чтобы это сыграло так, как в 2004 году, этот случай действительно был уникальный, и до того не получалось, и после того не получалось.
Я бы назвал случай 2004 года бы уникальным по сравнению с 2010, если бы в избирательном бюллетене сейчас не было опять фамилии Виктора Януковича. Потому что в 2004 году все-таки фактор страха перед Виктором Януковичем был очень великий. Вот сейчас мы обсуждали итоги Майдана с региональными активистами тогдашней оранжевой революции. На одной из дискуссий девушка из Днепропетровска сказала, вот, что если бы победил Янукович, ей пришлось бы эмигрировать из страны. Ей пришлось бы уехать. И это сейчас выглядит странно, потому что вот человек, он опять баллотируется, он был премьер-министром при Викторе Ющенко, никто никуда не уехал, но чувство страха тогда было именно таким. Причем можете себе представить, что если оно было таким в Днепропетровске, у людей определенных, да, каким оно могло быть у Льву, во Львове, где образ Януковича вообще был, так сказать, гипертрофирован.
Демонизирован,
да, нельзя. Да. Вот. Сейчас Янукович все равно есть в избирательном бюллетене, и чувство страха к нему, по отношению к нему, может увеличиваться, по крайней мере, от первого тура до второго. Почему его нельзя опять гальванизировать, это чувство?
Посмотрим, как справятся его оппоненты, сумеют ли они снова из Януковича создать такую страшилку, как ему удалось в 2004 году. То есть тогда верили ведь не только, что есть плохой Янукович, но тогда верили в хорошую альтернативу Януковичу. А сейчас даже если плохой Янукович, то ему не видят хорошие альтернативы. И я бы вот тут вот сказал об очень важном в таких акциях, как Майдан, чувстве именно альтернативы. Я очень внимательно следил за событиями 2002 года, когда была акция «Украина без Кучмы». Я тогда много времени провел в палаточном городке, общался с людьми, которые к нему подходили, к протестующим тогда, в 2002 году. Тогда напомню, что против президента Кучмы были выдвинуты очень серьезные обвинения в причастности к убийству журналиста и множество других обвинений, которые до сих пор не опровергнуты, до сих пор не дезавуированы. Так вот, тогда люди, которые подходили к участникам акции протеста, говорили: да, хорошо, мы знаем, что вот этот Кучма, он плохой, но кто будет ему, а кто после него, а что после него? И аргумент протестующих, что, ну, после него мы проведем честные выборы и будем знать, кто после него. То есть, ну и что, что мы не знаем, кто после него? Жизнь покажет, кто после него. Вот абсолютно не срабатывал этот фактор, что неизвестности, мы не знаем, кто. А тут было ясно, или вот, два терция нон датур, третьего не дано. То есть, было из чего выбирать. А сейчас, ну, нету альтернативы. И поэтому, еще раз, вот этот фактор Майдана, очевидно, и ввиду отсутствия такой яркой альтернативы, не сработает.
Тимошенко не альтернатива?
Нет, ни в коем разе. Тимошенко не альтернатива. Я не рискну в эфире повторить то, что сказал Виктор Андреевич Ющенко про Юлию Владимировну Тимошенко на одном из эфиров. Но в данном случае я более чем уверен, что они одно и то же. У них очень похожие методы, у них очень похожие команды, у них очень похожие цели, у них отсутствие идеологии. Просто какая-то часть бизнесменов примкнула к Януковичу, какая-то часть бизнесменов примкнула к Тимошенко. И тот лидер достаточно авторитарный. И тот не предлагает какой-то альтернативы, прикрываясь какими-то пустыми популистскими лозунгами о том, что жизнь станет лучше. Поэтому выбора нет. Если хотите, единственная альтернатива, которая сейчас есть, это Ющенко.
Это такое парадоксальное замечание.
Абсолютно,
да, не ожидал
абсолютно
его сегодня услышать.
Абсолютно. Единственная альтернатива – это Ющенко. Потому что мы выбираем, либо мы продолжаем те 5 лет, которые у нас есть, либо мы уходим в неизвестность. Но, опять же, это достаточно условная альтернатива по одной простой причине, потому что большинство экспертов, большинство тех, кто наблюдает за событиями в стране, сходится к мнению, что, в общем-то, не только Тимошенко и Янукович – это одно и то же, но и Янукович и Ющенко достаточно хорошо сейчас работают в спайке вдвоем, и вдвоем, извините за выражение, мочат Юлю.
Да? Потому что у них совпали интересы, они оба не хотят ее победить.
В очередной раз у них совпали интересы. Все, ситуация выкристаллизовалась. Если раньше там думали о том, что там альтернативой может быть Яценюк, альтернативой может быть Тегибко, не знаю, там Гриценко, когда он только начинал свою избирательную кампанию. Теперь мы понимаем, лидеров три. Мы опять оказались в треугольнике. Ющенко, Тимошенко, Янукович. Все, мы опять становимся свидетелями того, что страна дерьбанится между тремя этими людьми. Все.
Тут ведь интересно еще есть такой момент, что вот, который доказывает тезис Валерия, говорит, о неидеологичности, что тоже сегодня вот в интервью «Коммерсант» Украина Виктор Янукович, по-моему, в первый раз сказал о том, что русский язык как государственный может не состояться, что у него другая идея. Возможность принять закон о языках, ряд законопроектов, которые не требуют конституционного большинства. И эти законы представляют условия развития языков и культур в местах компактного проживания носителей языка. Это идеология Бют.
Маленькая ремарка вот именно в отношении этого интервью. В этом интервью корреспондент Сергей Сидоренко, специальный корреспондент, 3 раза пытался вывести на тему придания русскому языку статуса государственного. 3 раза Янукович съезжал. Вот это одна из новостей, да, вот этого интервью. Вторая новость заключается в том, что Янукович готов провести выборы досрочные в парламент 30 мая, да, когда у нас будут, когда назначены выборы в местные советы. Да, ну вот это русский язык, это очень показатель.
Ну, я бы даже сказал, он не съезжал, он все сказал. Я разговариваю с избирателями, говорю, какие, вот ты не понимаешь украинский язык, какие у тебя из-за этого проблемы. Говорят, проблемы в судах, делопроизводстве, в школах. Если я решу эти проблемы, будет ли достаточно? Все говорят, конечно, достаточно. Ну и все. И все. Таким образом, речь идет о удовлетворении интересов меньшинств. Где-то проживает русскоязычное население, где-то болгары, греки, румыны. Это примерно то, что говорил всегда Виктор Ющенко. То есть интересы русскоязычного населения важны.
Виктор Ющенко это говорил, кстати, очень активно в 2004 году. И, наверное, благодаря этому и выиграл.
Да, но это мысль именно сводящая. Это не то, что вот есть как в Министерстве иностранных дел России говорят, да, что есть некое русскоязычное большинство, и поэтому русский язык должен быть государственным. А это совершенно противоположная концепция, что есть меньшинства, интересы которых в демократической стране должны быть удовлетворены путем принятия законов. Вот, по обеспечению прав русского языка, греческого, болгарского, румынского. А государственный язык, он один, украинский. И это вот версия Виктора Януковича. И
новая версия.
Новая версия, да. Версия сегодняшнего дня. Эта версия раз и навсегда ставит точку на всех российских надеждах найти в Украине пророссийского политика. Дмитрий, вот что еще любопытно.
Ну, я думаю, что язык еще не значит пророссийскость.
Ну, символичность важна.
Символичность, отчасти да. Символичность. Но, ну, что, мы видим, что Виктор Янукович учится на своих ошибках. Так можно только приветствовать. А и что, старается да. Сыграть на поле своих конкурентов в таком случае.
А что такое пророссийскость? Пророссийскость – это вот русский язык, это НАТО, в который Украина так или иначе не вступает сегодня, поэтому трудно проявить свою пророссийскость словами о том, что Украина не идет в НАТО. Ну, не идет. Кто... Ющенко говорит, идет, Янукович говорит, не идет, это тоже слова, которые не приводят к реальным действиям.
Но, с другой стороны, посмотрите, пророссийскость, вот если, ну, не знаю, у кого-нибудь из лидеров России спросить, вот что для тебя пророссийское, что для тебя важнее, экономические интересы, газ, газотранспортная система, возможность реализовать товары или русский язык?
Нет? Это смотря где вы у них спросите. Если вы спросите, в Кремле будет один ответ, а если на даче на Сардинии, другой.
Я понял. Ну, спросим в Кремле. Да? Допустим, именно там принимаются решения. Я думаю, что пророссийские политики в Украине все-таки присутствуют. Несмотря на то, что они даже соглашаются с тем, что русский язык не будет вторым государственным. Экономические интересы, бизнес-интересы, выгода. Да, наверное, в пользу вот этого можно отказаться и от русского языка. Потому что мы прекрасно понимаем, я во всяком случае так думаю, что русский язык, имеет он статус государственного, не имеет он статус государственного, все равно будет находиться в широком обиходе в Украине.
Ну, как и находился
всегда. Как и находился всегда. Поэтому это не есть вопрос, да, там есть какие-нибудь... истеричные российские политики, которые утверждают, что если мы не закрепим этот статус в законодательстве, русский язык погибнет, русский язык ущемляется. Да никто его здесь не ущемляет. Все в порядке. Да, даже во Львове воспринимают русский язык.
Все воспринимают. Я прожил 8 лет во Львове, могу свидетельствовать. Да, но, по-моему, я бы тут не согласился со своим коллегой Валерием в том смысле, что, по-моему, все-таки в Украине, безусловно, есть пророссийские политики, но они достаточно маргинализированы. А вот есть политики, которые эксплуатируют пророссийскую тематику, но насколько они искренне ее эксплуатируют, используют себе на пользу, ну, я бы тут это в каждом отдельном случае требует уточнения. Так вот, политиков, которые играют, используют пророссийскую карту, их все-таки больше, по-моему, и они влиятельнее.
Продолжим нашу беседу с Валерием Калнышем и Дмитрием Шуха сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 Виктор Лизунков беседует с директором Института проблем правоприменения Эллой Паниях и политологом, профессором Европейского института в Санкт-Петербурге Владимиром Гильманом о том, как коррупция влияет на политическую ситуацию в России. Это праздничная программа, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Пермского края уходит в отставку в связи с трагедией в ночном клубе. Число жертв пожара в клубе «Хромая лошадь» сегодня увеличилось до 124. В больницах умерли еще четверо пострадавших. Губернатором Астраханской области вновь стал Александр Жилкин, возглавляющий регион с 2004 года. Областная дума утвердила сегодня его в этой должности на следующие 5 лет. В дачном поселке Речник на западе Москвы прошла акция протеста местных жителей против сноса частных домов. Как сообщил Радио «Свобода» координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, более 100 человек заблокировали проезд в поселок. Во Владивостоке активисты оппозиции готовят сбор подписей за отставку мэра города Игоря Пушкарева. Представители КПРФ и других общественных организаций обвиняют Пушкарева в том, что он не справляется со своими обязанностями. Иранские власти освободили 3 граждан Бельгии, задержанных 2 месяца назад по подозрению в разведывательной деятельности. Власти Ирана угрожают суровыми мерами участникам оппозиционных акций. Оппозиция продолжает протестовать против официальных итогов июньских выборов, на которых Махмуд Ахмадинежад был вновь избран президентом Ирана. Иракские власти подозревают боевиков Аль-Каиды в причастности к взрывам в Багдаде, унесшим жизни не менее 127 человек. Аль-Каиду вряд ли удастся победить до тех пор, пока не будет пойман или уничтожен ее лидер Усама бен Ладен, заявил командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал на слушаниях в Конгрессе США. Мэр Кабула Мирабдулла Хабсахеби вновь вышел на работу, несмотря на вынесенный ему приговор по обвинению в коррупции.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните и задавайте собственные вопросы гостям, а мы продолжим наш диалог. И вот предлагаю обсудить возможные варианты после избирательной кампании. Вот, допустим, выборы прошли, президент избран. Теперь что дальше? Либо... Виктор Янукович в интервью газете «Коммерсант» сегодня об этом говорит. Работает коалиция, то есть речь идет фактически о согласии политических сил. Бют соглашается либо на роль оппозиции, либо на союз с Януковичем, с партией регионов, да? И вот такое вот, это фактически, ну, может привести к созданию такой, условно говоря, украинской «Единой России», в кавычках. Объединение политических сил.
Я думаю, этого не произойдет.
Ну, да, я говорю сейчас чисто теоретически. Но это такое, ну, понятно, что я говорю, что даже если это может произойти, но вряд ли эти силы, объединившись, пойдут на реформирование страны. Им же ничего не будет надо, они просто будут делить, конечно, то, что осталось, да? То есть это консервация. Либо второй вариант. Проигравший не сдается и продолжает борьбу с победителем. И это ситуация Янукович, то есть Ющенко-Тимошенко или Янукович-Ющенко в разных конфигурациях. То есть это продолжение хаоса. И тоже отсутствие реформ, потому что в хаос, как мы видели, опять-таки, по опыту президентства Виктора Ющенко, реформ не бывает. То есть эти оба варианта, они плохие. Есть ли третий путь, условно говоря?
Я думаю, третий путь будет заключаться в том, что победитель будет укреплять свои позиции и далее. А именно... Кто бы ни пришел к власти, наверное, за исключением Ющенко, потому что у него нет просто таких возможностей, распустит парламент. Потому что возможность договориться уже прошла. Ни Янукович с Тимошенко, ни Тимошенко с Януковичем, неважно, кто из них президент, договориться не смогут. И парламент будет распущен. Выборы внеочередные в Раду состоятся. Естественно, президент... И, возможно, это будет даже более агрессивная кампания, чем президентская, потому что на карту будет поставлено все. Любому из президентов надо будет поддержка в парламенте. Любому президенту надо будет поддержка на местном уровне. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, президентские выборы, это первая часть марлезонского балета. Дальше парламент, дальше Рада, большинство там.
А вы видите третий путь?
Я бы не был столь категоричен. Мне кажется, что очень многое решится после первого тура. Вот я общаюсь с людьми, которые имеют отношение к избирательным штабам. Вот мне кажется, у них просто вот руки чешутся увидеть, что покажет первый тур. Несмотря на явность каких-то там социологических опросов, все равно существует очень большая неуверенность, по-моему, относительно первого тура. И мне кажется, что после первого тура могут активизироваться переговоры между основными политическими игроками. И, по-моему, ситуация показала, что украинские политики способны все со всеми, несмотря на весь набор обвинений, проклятий в адрес друг друга, все-таки у них достаточно большая способность договариваться. Другое дело, насколько эти договоренности потом соблюдаются и выдерживаются, и наполняются реальным содержанием. Очень многое зависит от первого тура, и мне кажется, например, если победит Юлия Тимошенко, которая сейчас какую-то коалицию под собой имеет, пусть хоть и недееспособную, мне кажется, вот этому кандидату в случае его победы не будет необходимости распускать парламент, она сможет просто кому-то отдать должность премьера, и вот в данном случае может страна избежать досрочных парламентских выборов, во всех остальных, очевидно, будет такое желание, хотя я бы не сказал, что оно, его будет настолько легко реализовать. Тут, понимаете, какая ситуация? Очень многое меряется по стандартам выборов 2004 года, когда премьер должен слагать полномочия перед новоизбранным президентом. Сейчас уже такого нету. Сейчас коалиция формирует, формируемая коалиция, если существующая, она предлагает премьера, которого президент, ну, должен просто представлять. И вот тут очень изменилась ситуация по сравнению с...
То есть, премьер продолжает работать, да, после президентских выборов.
Да, конечно, да.
2004 годом существенное отличие, хотя я согласен со своим коллегой, что выборами все не закончится.
Но любопытная ситуация, да, как, когда Тимошенко, ну, предположим, станет президентом, такая картинка, да, вот, и она становится президентом, а премьер-министром, вот кто? Я хочу зафиксировать в заголовке в украинской версии интервью, потому что он вышел в российской, я не знаю, какой там заголовок, цитата Януковича: «Доверия Тимошенко у меня нет и больше быть не может». Юлия Владимировна Тимошенко неоднократно заявляла, премьер-министр...
А Янукович давал интервью на украинском языке?
Нет, на русском.
На русском.
На русском.
Да.
Это к вопросу там о статусе русского языка, да? Вот. А Юлия Владимировна Тимошенко и ее сторонники неоднократно заявляли, пост премьер-министра займет только кто-то, выходец из нашей политической силы. Янукович говорит то же самое. Это будет... Конечно, он где-то виляет хвостом, рассказывая о том, что, ну, может быть, какие-то молодые политики, типа Тигибко или Яценюка, да, но это все так, это пыль в глаза.
Но это странно, как они попадут на премьерский пост, не имея политической силы в парламенте, да,
которая должна, да, их выдвигать. Да. Это, конечно, не президент уже делает.
Конечно. Да. Поэтому после президентского поста нужен премьерский пост. Премьерский пост можно получить только созданием новой коалиции. Возможность договориться, мне кажется, весьма призрачная.
Я бы хотел отметить, что Тимошенко сколь долго может иметь своего исполняющего обязанности премьера?
2 месяца, если я правильно помню.
У нас 2 года был исполняющий обязанности главы СБУ, что в нарушение всех правил.
Ну, во всяком случае, должности несколько разные. Да, конечно, может быть, у нас все может быть, в конце концов.
Когда Тимошенко президент, есть его премьера Турчинова, она говорит: я руковожу правительством, парламент не идет мне навстречу, все это продолжается в ручном режиме до бесконечности.
Картина маслом, да. Я серьезно говорю, картина маслом.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, это вы.
Алло.
Да, да, представьте, пожалуйста.
Я Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
Виталий, вы знаете, что мне напоминает в Украине ситуация в следующем порядке? Что, знаете, есть такое понятие, как, ну, как с тех краев, по-украински скажу, стайня.
Стайня, вот, это хлев по-русски называется, да.
Ющенко принимал вот это хозяйство с коровой, в которой была гнилая подстилка. Подстилка была совдеповская. Она себя изжила. Что сумел он сделать? Он убрал эту гнилую подстилку. И сейчас ему нужно только что сделать? Эту корову украинскую поднять, постелить под нее хорошую национальную подстилочку, чтобы нам корова всегда была в сухом. Я думаю, что Янукович не потянет эту ситуацию. И Тимошенко тем более. Тем более, что Тимошенко мне напоминает нашего доблестного Владимира Владимировича, который 10 лет все с вами, вы говорите, в ручном режиме. Не народ руководит, а ручной режим, что категорически недопустимо для любой страны. В начале 3-е тысячелетие и руководить страной, как руководили большевики методом силы, или как руководители России, для Украины недопустимо.
Понятно вас, да, Владимир.
Я вижу, что на данном этапе поправить дела может только Ющенко, как ни странно.
Я понял вашу мысль. Кстати, вот Валерий примерно это же говорил. Тут есть проблема электорального характера, рейтинга действующего президента.
Да.
И самое главное, есть фундаментальный вопрос. Вот, не хотелось бы быть циником, но это вот тот самый вопрос, как мне кажется, который мы все время обсуждаем и в украинских, и в российских условиях. Есть люди, уверенные, что все дело в подстилке. А есть люди, уверенные, что все дело в корове. И пока мы не договоримся, в чем же все-таки дело... Это бывает, кстати, в любом хозяйстве. Конечно. Ты все время думаешь, что дело в подстилке, меняешь эту подстилку, тратишь огромные усилия, средства на то, чтобы подстилка уже новая, это какая-то там современная голландская техника, все пузырится. Потом оказывается, что дело в корове. Корова не телится. Что делать? Вот что делать с коровой, если она не... Это хороший вопрос.
Кстати, у президента есть в хозяйстве корова.
Есть корова, да.
Уля.
Да.
Уля. такой тонкий намек.
Есть три составляющие: коровник, подстилка, корова.
Да.
И между ними еще не смогли разобраться, так и не смогли.
Но это на самом деле есть вопрос от украинского будущего. Пока не поймут, в чем дело, подстилка или корова виновата, никогда вот так вот и будем ходить по кругу. Послушаем следующий звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани.
Здравствуйте, Валентин.
Вы знаете, в общем-то, ситуация мне понятна, но все время говорят о Ющенко, о том, что он плохой, не может руководить. Я, честно говоря, не понял, он что, ленивый, что ли? Он не выходит из своего кабинета, он что, не дает распоряжения? Ну, я не буду перечислять. Объясните, пожалуйста, спасибо.
Объясните, почему Виктор Андреевич не может руководить?
Мне кажется, у него просто не получилось. Вот с первого раза он назначил премьером человека, с которым он не смог сработаться, ну, не знаю даже на каком уровне, то есть на каком даже...
На клеточном, да.
Спасибо за подсказку, очевидно, речь идет именно о таком уровне, на каком-то очень уж фундаментальном, и вот ему не... он мог, наверное, только став президентом, он мог назначить любого премьер-министра, и делать, что хотят, реализовывать любые свои устремления, чаяния, или не свои, а народа. Но, к сожалению, очень много усилий украинская власть за эти 5 лет потратила на борьбу с друг с другом. То есть при Кучме, у Кучмы тоже, у предыдущего президента, часто не складывались отношения с премьер-министрами. Он даже одного премьер-министра отправил в отставку за то, что с формулировкой, за то, что тот формирует собственный имидж. Да, это было замечательно. Кучма еще был молодой, как президент, такой наивный, вот так вот все честно сказал. А вот, по-моему, сейчас борьба между президентом и премьером, она в разы стала более интенсивной, и, очевидно, у власти в Украине стало просто меньше получаться работать на страну, то есть как усилия это не безграничны, коэффициент полезного действия не безграничен. Вот, большая часть усилий пошла на борьбу между собой.
Абсолютно согласен, потому что, к большому сожалению, Виктор Андреевич не стал отцом нации. Украинская власть, к большому сожалению, погрязла в каких-то ненужных выяснениях отношений, перетягивании одеял и выяснении, кто из них главный. Вот в этом самая главная проблема. Тем более, не надо забывать, что специфика украинского президента состоит в том, что в его ведении, по большому счету, остается только внешняя политика, вопросы национальной безопасности и обороны. И президент по характеру своих полномочий абсолютно не может влиять на экономическую жизнь страны только лишь тем, что ветирует какие-либо распоряжения со стороны кабинета министров, ну, которые так или иначе все равно потом реализуются.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа.
Представьте,
пожалуйста. Я в высшей степени доволен. Украинская пресса, в особенности, видимо, «Коммерсант», показывает, что он не желает говорить абсолютно очевидные, даже для нас, российских, так сказать, людей из глухомани вещи. Неужели вы полагаете, что мы тут не понимаем, почему Тимошенко не сошлась с Ющенко? По очень простой причине, что в команде у господина Ющенко были коррупционеры, против которых выступила Тимошенко. Я так примитивно свою мысль формулирую. А Ющенко этих коррупционеров защищал, поэтому он уволил Тимошенко. И все дальнейшие несчастья господина Ющенко связаны с тем, что он предполагает, что, видимо, демократия совместима с коррупцией, что можно использовать коррупционеров в своей команде и добиваться демократических результатов. У него, конечно, есть заслуги. Он, конечно, молодец в том смысле, что он поддержал Тбилиси, поддержал демократическую Грузию в момент грабительской войны России против Грузии в попытке ликвидировать демократию в Грузии. Это он молодец. Но, с другой стороны, он совсем не молодец, когда поддерживает коррупционные дела вроде вот этой самой жуткой фирмы, которая занималась отмыванием денег, грязных денег за газовые контракты.
Жуткая фирма – это
«Росэнерго».
Да-да-да, понятно.
Да, совершенно верно.
То есть вы считаете... Валерий.
Я хочу закончить свою мысль.
Заканчивайте.
Смысл моего высказывания в том, что Тимошенко доказала, что она реально проводит социальную политику в интересах украинского народа, и что она реально борется с коррупцией, которая является главным врагом в достижении демократии на Украине. Я думаю, что украинцы должны это оценить, если они хоть что-то понимают в политике. А я думаю, что они в политике кое-что понимают. Они это уже неоднократно доказали. Я думаю, что Тимошенко победит. Как бы украинская пресса не старалась этого замечать или не замечать.
Если позволите, я бы на самом деле, наверное, не идеализировал бы Юлию Владимировну Тимошенко и не считал бы, что вокруг нее нет коррупционеров. Для меня показательным является последний факт, когда Тимошенко выступила с инициативой выделить на борьбу с гриппом в стране 1 миллиард гривен. За два месяца освоит 1 миллиард. И когда та же самая оппозиционная партия регионов сообщила о том, что по их данным абсолютно, если не ошибаюсь, 800 миллионов евро будут отмываться на эти средства через какие-то подставные фирмы где-то на Кипре и все такое прочее. Поверьте, коррупционеров вокруг Юлии Владимировны Тимошенко не меньше. Я бы, может быть, даже предположил, взял на себя смело сказать, больше, чем в окружении Виктора Андреевича Ющенко. К большому сожалению, потому что человек сидит на деньгах, человек сидит на принятии решений, экономических решений, бизнесовых решений. Поэтому, да, возможно, Тимошенко победит.
Ну, между прочим, коррупция – это ведь не как, это как грипп. Она поражает не адресно. Она есть в окружении каждого украинского политика.
Очевидно, я не готов говорить о соотношении количества коррупционеров в окружении Тимошенко и Ющенко, но, к сожалению, в Украине в борьбе с коррупцией, которая действительно составляет очень серьезные проблемы для Украины, не преуспел никто из украинских ведущих политиков. Это приходится, к сожалению, большим констатировать.
Послушай, звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, представьте.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, Роман и Сергей Посада беспокоит вас. У меня вот такой вопрос к вам, к вашим гостям. Вы меня слышите?
Да.
Такой вопрос у меня. Вот недавно, буквально несколько минут назад, один из гостей ваших сказал, что русский язык не ущемляется. Вот я буквально недавно, два дня назад, заходил на почту, и одна старушка, наша русская, Сергея Посада, отправляла на Украину бандероль. И ей сказали, чтобы она непременно написала адрес на украинском языке или на английском. Слава богу, что она знала английский. Она говорит, я украинский не знаю, пишите на английском. Вот скажите, пожалуйста, есть ли это ущемление прав русскоязычных людей вот в России? Большое спасибо, до свидания.
Если позволите, дело в том, что написание украинских и русских названий улиц все-таки отличается. Во-вторых, не все украинские слова, но вот они идентичны русским. И у меня сейчас, я пытаюсь быстро подобрать пример, да, но на самом деле, если вы отправляете посылку во Францию, вы пишете, наверное, на французском языке название улиц, потому я не вижу здесь какой-то большой проблемы.
Я, честно говоря, не вижу большой проблемы в написании названия улицы на русском языке, когда посылку посылают из России, потому что на Украине, когда посылают письма и посылки, тоже пишут адреса на русском языке. Mm-hmm. Вы никогда не задумайтесь, на каком языке вы пишете почтовый адрес, и эта посылка или письмо доходит. Я допускаю, что это проблема не Украины или России, а отдельного почтового отделения, которое воспринимает Украину просто как заграничное государство. Ну, логично, да? И считает, что должны быть общие формы написания адреса для заграниц.
Да.
Во Франции по-французски, в Украине по-украински, хотя это, в общем, не дело почты, между прочим.
Я же о чем я говорю. Просто общее правило, которое действует на по почтовой услуге.
По-моему, вообще проблема ущемления прав русскоязычных в Украине просто до неприличия гиперболизирована. Я помню одну встречу с российскими коллегами. Я тогда работал в русскоязычном издании, и мой российский коллега мне говорил о том, что вот в Украине геноцид русского языка. Я ему сказал, позвольте, я вот работаю в русскоязычной газете. Это было несколько лет назад. Он сказал, значит, тут абсолютно без сомнений. Значит, вас это касается в меньшей степени.
Я даже даже больше скажу, но это такой уже, наверное, избитый штамп для украинских журналистов, но вот ради интереса попробуйте поговорить на украинском языке где-нибудь в Крыму или в Севастополе. Я более чем уверен, что там давление на говорящих на государственном языке будет гораздо больше, если вы будете говорить на русском языке где-то в Ивано-Франковске.
Или написать там адрес на почте на украинском языке. И потребовать, чтобы он дошел. Вот, нет, никто, может, ничего такого не скажет, но вас будет просто с неким удивлением.
Конечно, конечно.
Послушайте звонок, пожалуйста, еще. Здрасте, говорите.
Говорите,
да, это вы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Вадим Семенович, Москва.
Здрасте, Вадим Семенович.
Я, значит, первый у меня вопрос такой. Значит, вот смотрите, все избиратели разочаровались в ваших основных претендентов, то есть Ющенко, Тимошенко, Янукович. Вы сами это сказали. Значит, что же, неужели на Украине нельзя найти подходящие кандидатуры, которая бы устраивала большинство народа? Это первый вопрос. Теперь второй вопрос по поводу сейчас звонка из Сергиева Посада. Бортник, извините, Геннадий Бортник, я так понимаю.
Я Виталий Бортник, а Геннадий Бортник это такой киноактер. Бортник,
извините, пожалуйста.
Да.
Вот. Вы сказали, что там это, значит, нерасторопно была...
Почта.
Сама почта.
Я сказал, что нерасторопно, я сказал, что почта действовала по общим критериям.
Да. Ну вот, но я думаю, что все-таки почта – это учреждение, которое действует по указанию сверху.
Ну, правильно, поэтому по указанию, правильно, поэтому...
Почты.
Ну, конечно.
Это раз, подождите, не
нет, прерывайте. Нет, это нет, я вам скажу, это послушайте, вот. Вы продолжите. Я еще раз вам
говорю, это нет. Является как раз тем ущемлением русского языка на Украине.
Да нет же, не является. Не нет.
Нельзя это сравнивать с Францией.
Можно.
Больше половины русских людей.
Нет, на Украине нет больше половины русских людей. На Украине живет всего 7 миллионов русских из 42 миллионов населения. Раз.
46.
Во-вторых, речь идет о почте Российской Федерации, не украинской. Почта Российской Федерации подчиняется законодательству Российской Федерации. Это государственное учреждение. Если есть стандарт отправки в заграничные страны писем на языках и написание адреса на государственном языке страны, в которую вы отправляете почтовый перевод, то таким образом Украина ничем не отличается от Франции, Германии, Габона, Центральноафриканской Республики и других стран. Вы в Белоруссии можете отправлять письмо на русском языке таким образом, потому что в Белоруссии два государственных языка, а на Украине один. Но еще раз повторяю, речь идет о, скорее всего, о чрезмерном усердии почтовых работников, потому что по самой Украине письма ходят написанные адреса на русском языке. И никто в большей части регионов Украины на украинском языке не пишет названий почтовых адресов. Поэтому это все просто, знаете, давайте назовем глупость глупостью и не будем ее продолжать. Вот и все. А что касается первого вопроса, пусть отвечают гости.
Да, вот есть такой парадокс, что при всем желании получить какого-то нового политика, политика, отличающегося от вот этой плеяды политических деятелей, этот запрос оказался неудовлетворенным. Вот парадоксальная ситуация. Никто из претендентов на то, чтобы доказать свою инаковость какую-то, он не смог этого доказать. Вот так получается.
Допускаю, что таким вариантом, таким человеком мог, месяца три назад считаться Яценюк. Допускаю, да, но мы сейчас видим, что сдулся Арсений Петрович, сдулся, и, к моменту Че, к дню Че он подходит просто с рейтингом, который ниже даже, прости господи, президентского, да, который сейчас начинает уже набирать обороты и уже подбирается к 10%. Прости господи, скажешь, конечно, такое.
Да, вот получился, я говорил с политологами, они говорят даже о феномене Яценюка, пока Арсений Петрович не вел свою кампанию активно, у него был рейтинг более высокий. И вот человек начал за себя агитировать, и его рейтинг стал падать. Вот это парадоксально.
Ну, почему парадоксально? Это разница, между прочим, между человеком и мифом о человеке. Мифом, потому конечно. Что существовал миф Яценюка, бывшего председателя Верховной Рады, небожителя, который там во власти сидит и делает такие пасы руками, как Гудвин, да, волшебник изумрудного города.
Все-таки большинство растет, да. Нету такой, это вот, наверное, единичный случай, чтобы у человека с началом агитации его рейтинг стал падать.
Ну, потому что,
таких примеров крайне мало.
Крайне мало, да, но может потому, что несоответствие этого образа Гудвина и самого этого Гудвина, оно просто оказалось большим, чем у других кандидатов. Вы же помните, вот как это Гудвин, когда появился из-за занавески, все говорят, ой, Кто это? Это и я. А что вы можете для нас сделать? Ну, в целом, ничего. Оказывается, это не волшебник.
Абсолютно верно.
А может быть, другие кандидаты не разочаровали своих приверженцев просто потому, что не воспринимались ими как волшебники. Я не знаю, это трудно сейчас сказать. Но, кстати говоря, многие наблюдатели уже в начале избирательной кампании Яценюка говорили о том, что как только он сам начнет активно действовать, все закончится, что это временная ситуация.
Надо было сидеть и ждать, когда мимо тебя проплывут трупы твоих врагов.
И еще хотел бы вам напомнить насчет Яценюка. Это, может быть, не очень политкорректное замечание, но против Яценюка с самого начала была использована тяжелая артиллерия в виде мэра Ужгорода и тоже кандидат на пост президента господина Ратушняка, который сказал о его еврейском происхождении. Это, казалось бы, мелочь. Но Яценюк оказался в ситуации оправдывающегося в том, в чем он не должен оправдываться. И это...
Если позволите, в порядке, ну, не знаю, самореклама, не самореклама, мы взяли интервью у Ратушняка.
Не знаю, насколько это вообще вас выгодно характеризует. Вот,
да. Ну, мы взяли для себя правило опросить всех кандидатов в президенты. Да. Ну, вот такой вот у нас кандидат президент. И я вам честно скажу, что он очень активно отрицает, в общем-то, свои антисемитские взгляды. Но это выйдет там, я так подозреваю, в пятницу, наверное. Ну, мы решаем, когда это выйдет еще.
Я все-таки думаю, что главная проблема... Да, против Яценюка провели очень жесткую кампанию, но все-таки главная проблема – это он сам.
Ну, главная проблема – зачем он это отрицал?
В смысле, зачем он это отрицал? Вот, если он не еврей.
Вот он не еврей. Я понимаю. Если он не еврей, он один раз заявил и отойди в сторону, все, не замечая вот этих... А так он повелся, он принял правила игры.
Ну, вероятно, те, кто вообще рассчитывал на феномен Ратушняка, они знали психотип Арсения Яценюка и понимали, что нечто подобное начнет происходить. Это был именно расчет.
Не новым является утверждение то, что Ратушняк является техническим кандидатом Юлии Владимировны Тимошенко. Да,
который... Или, а может быть, и не Юлии Владимировны.
А может, и не Юлии Владимировны. Да. Ну, чьим-то техническим кандидатом, который был запущен именно для того, чтобы утопить рейтинг Арсения Петровича Яценюка.
Так что в этом смысле, вот мы, подводя уже итоги нашей беседы, можем сказать о том, что фактически, действительно, мы остаемся сейчас при своих, да, вот при таком раскладе, при этом треугольнике Тимошенко, Ющенко, Янукович и при стремлении претендентов использовать все механизмы для победы. Вот, возможно, улицу, если не получится улицу, суд, если не получится суд, что-нибудь еще, но избирательный участок – это лишь промежуточный этап в борьбе.
Безусловно, да. И все-таки хочется верить, что, возможно, выборы приведут к каким-то изменениям к лучшему в стране.
Поблагодарим наших гостей, редактора отдела политики газеты «Коммерсант Украины» Валерия Калныша и обозревателя Украинской службы «Радио Свобода» Дмитрия Шурхала за участие в программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как попрощаться, напомню вам, что сейчас в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Мифы и репутации. Памяти Петра Вайля». В память о нашем коллеге, радиожурналисте, писателе Петре Вайле мы предлагаем подборку его выступлений на «Радио Свобода». От литературы до кулинарии подготовил эту программу Иван Толстой. Напомню, что Петр Львович Вайль скончался вчера после тяжелой болезни, и мы, его коллеги, будем о нем помнить всегда. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Покинет ли Гарри Каспаров Россию? Эксклюзивное интервью с деятелем оппозиции.
Комментарии экспертов.
Для ведения бизнеса в России теперь надо оплатить только 19 документов. Побеждена ли коррупция?
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Смерть переместилась вслед за жизнью. В интернет.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».